Глава 17. А потом Рик решил пороскошествовать. Вызвал горничную и приказал принести в номер настоящий кофе. Он сидел в кожаном черно-зеленом с золотыми листьями кресле, смакуя полузабытую упоительную горькую жидкость, и думал о том, что произошло за последние несколько часов. Из ванной доносились визги и блаженные стоны Рэйчел, плескавшиеся под горячим душем. «Ты крупно выиграл на этой сделке!» Рик обернулся и увидел, что из ванной выплывает голая, нежно-розовая фигура с волосами, стянутыми узкой резинкой. «Мы, андроиды, не умеем контролировать свои страсти. Я подозреваю, что ты это знал и цинично воспользовался моей слабостью». Однако в голосе Рэйчел не чувствовалось никакой обиды, тем более злости. Наоборот, она заметно повеселела и вела себя, ну, совсем как обычная человеческая девушка. «Нам что, действительно необходимо идти сегодня на охоту за этими троими?» «Да», — кивнул Рик. «Нейтрализовать двоих», — подумал он, — «а третьим займется Рэйчел во исполнение заключенной сделки», если выражаться ее же словами. «Тебе-то как, хоть понравилось?» — спросила она, заворачиваясь в махровую простыню. «Да». «Ты сможешь когда-нибудь еще лечь в постель с андроидом?» «Если это будет она, если она будет похожа на тебя». «Ты знаешь, какова нормальная продолжительность жизни гуманоидного робота?» — спросила Рэйчел. «Я существую уже около 2 лет. Сколько, по твоему мнению, мне осталось?»
«Ну, неуверенно пробормотал Рик, еще примерно 2.
Они все еще не могут решить эту проблему. Я имею в виду замену клеток. Вечное или хотя бы достаточно длительное обновление. Ладно, что уж тут поделаешь». Рэйчел начала энергично вытираться. Ее лицо ничего не выражало.
«Прости, пожалуйста», — сказал Рик.
«Какой черт?» — с жаром воскликнула Рэйчел. «Я сама виновата, что завела такой разговор. И вообще, это людям на пользу. Иначе бы они сбегали из семьи и жили с андроидами.
Но вы-то, Нексусы 6, самые вроде бы современные и совершенные. Неужели это и к вам относится?
Мозговой блок тут ровно ни при чем, все дело в обмене веществ». Рэйчел подобрала с пола свои трусы и начала одеваться. Рик последовал ее примеру. Затем, почти не разговаривая, они поднялись на крышу и получили его машину у вежливого, с головы до ног в белом, служителя. И полетели на окраину Сан-Франциско.
«Хорошая ночь», — заметила Рэйчел. «А где-то там спит моя коза», — сказал Рик.
«А может, и не спит. Некоторые животные никогда не спят. Вот, скажем, баран. Я никогда не мог застать его спящим. Посмотришь на него, а он тоже на тебя глядит. Ждет кормежки». «А какая у тебя жена?»
Рик промолчал.
«Ты ее...»
«Если бы ты не была андроидом, — перебил ее Рик, — я мог бы на тебе жениться, я бы так и сделал».
«Либо мы могли бы жить во грехе, — сказал Рэйчел, — с той оговоркой, что я не живая».
«Юридически нет, а в действительности, да,
биологически. Ты же не спаяна из транзисторных микросхем, как фальшивые животные. Ты из такой же, как люди, органики.
А через 2 года, — подумал он, — ты износишься и умрешь. Потому что мы никак не можем решить проблему замены клеток. Так что, по большому счету, не так уж и важно, органическая это или какая там.
А мне теперь конец, — сказал он себе. Конец, как платному охотнику. Бейти будут последними. После всего, что сегодня было, я больше не смогу. — Грустный ты какой-то, — заметила Рэйчел. Рик погладил ее по щеке. — Ты не сможешь больше охотиться на андроидов, — сказал Рэйчел абсолютно спокойным голосом. — Так что не надо так грустить, пожалуйста.
Рик воззрился на нее с некоторым удивлением.
— Ни один из охотников не смог еще продолжить свое занятие, — объяснил Рэйчел. — В смысле, побыв со мной. За исключением одного, но он-то законченный циник, некий Фил Рэш. Он вообще-то какой-то свихнутый, работает вроде как для своего удовольствия.
— Понятно, — кивнул Рик.
То, что сказала Рэйчел, повергло его в оцепенение, в полное оцепенение. Все тело стало словно чужое. — Ну ты не бойся, — ободрила его Рэйчел. — Мы летим совсем не зря, потому что ты встретишься там с прекраснейшим, высокодуховным человеком.
— С Роем Бейти. Ты что, всех их знаешь?
Я знала их всех, когда они еще существовали. Теперь я знаю 3.
мы пытались остановить тебя этим утром, до того, как ты пошел по списку Дэйва Холдена. Потом, как раз перед тем, как Полоков тебя нашел, я сделала вторую попытку. Ну, а после этого мне оставалось только ждать.
— Ждать, пока я сломаюсь, — сказал Рик. — И буду вынужден сам тебе позвонить.
Мы с Любой были очень близки, непрерывно общались почти 2 года. Вот что ты о ней думаешь? Она тебе нравилась?
— Нравилась.
— И все равно ты ее убил?
— Ее убил Фил Рэш.
— О, так значит, когда ты вернулся в театр, Фил составил тебе компанию. — Это для нас новость. В это время мы потеряли почти все каналы связи. Мы только знали, что она убита, и считали само собой разумеющимся, что это сделал ты.
— Исходя из Дэйвовых заметок, — сказал Рик, — я думаю, что все-таки сумею нейтрализовать Роя Бейти. А вот насчет Ирмгард Бейти — дело темное.
Прис Страттон, — подумал он, — я и вообще не смогу убить, даже теперь, зная все, что я теперь знаю.
— Так значит, — продолжил он, — все, что произошло сегодня в гостинице, было просто
ассоциация, — перебила его Рэйчел. — Старалась выводить из строя платных охотников и здесь, и в Советском Союзе, и это вроде бы вполне удавалось, хотя мы так и не смогли до конца разобраться, почему. Не смогли, я думаю, в силу своей ограниченности.
— Что-то я сомневаюсь в безотказности этого метода, — хрипло сказал Рик.
— Ну, с тобой-то все прекрасно получилось.
— Это мы еще посмотрим.
— А тут и смотреть нечего, — улыбнулась Рэйчел. — Все стало ясно, когда на твоем лице появилось это тоскливое выражение. Я ждала его.
— Сколько раз ты это делала?
— Не помню. — 7 или 8? — Нет, наверное, 9.
Она на мгновение задумалась и кивнула.
— Да, 9 раз.
— Эта идея довольно старомодна, — сказал Рик.
— Что? — растерялась Рэйчел.
Отклонив баранку от себя, Рик перевел машину на плавное снижение. — Во всяком случае, мне так кажется. Сейчас я тебя убью, а затем займусь супругами Бейти и Прис Страттон в одиночку.
— Так это что, мы поэтому садимся? — встревожилась Рэйчел. — На тебя наложат штраф. Я являюсь собственностью, вполне законной собственностью нашей ассоциации. Это беглые андроиды подлежат немедленному уничтожению, а я отношусь к совсем другой категории.
— Это станет проверкой, — ухмыльнулся Рик. — Если я смогу убить тебя, то смогу и их.
Рэйчел начала торопливо копаться в своей роскошной, под завязку набитой всяким хламом сумке, но уже через пару секунд была вынуждена сдаться. — Черт бы побрал эту проклятую сумку, — выругалась она. — Никогда-то в ней ничего не найдешь. Ты можешь убить меня так, что не будет больно? — Осторожно и аккуратно. Я не буду сопротивляться, ладно? Я обещаю не сопротивляться. — Ну так как, договорились?
— Да, — вздохнул Рик. — Теперь я понимаю, почему Фил Рэш сказал то, что он сказал. Он отнюдь не бравировал своим цинизмом. Он просто слишком уж много узнал. Пройти через все это... Нет, я совсем его не осуждаю. Полученный опыт полностью изменил его, изуродовал.
Изменил не в ту, какую надо бы, сторону. Под внешним спокойствием Рэйчел все еще чувствовались отчаяние и напряженность. Однако мрачное пламя уже угасло, жизненная сила вытекла из нее, как воздух из проколотого шарика, оставив жалкую вялую оболочку.
Рик не раз и не два наблюдал то же самое на примере других андроидов. Капитуляция перед непреодолимыми обстоятельствами, механическое, чисто рациональное приятие того, с чем настоящий живой организм с наследственной памятью от 2 миллиардов лет яростной борьбы за выживание никогда не смог бы смириться.
«Меня тошнит от этой вашей манеры. Чуть что и сразу лапки кверху», — с ненавистью бросил Рик. Он в последнюю секунду притормозил совсем, готовый уже врезаться в землю машину, а затем кое-как посадил ее, заглушил мотор и достал из кармана лазер. — У затылок, у самого основания черепа, — попросил Рэйчел. — Пожалуйста.
Она отвернулась, чтобы не смотреть в черную пропасть ствола. — Я не могу сделать то, о чем говорил Фил Рэш. Он включил мотор, и уже через секунду они снова летели над городом.
— Если ты все еще думаешь это сделать, — сказала Рэйчел, — делай сейчас, не заставляй меня ждать.
— Не бойся, я тебя не убью. Рик круто свернул назад к центру Сан-Франциско. — Твоя машина ведь тоже осталась на крыше Святого Франциско, верно? Я подброшу тебя туда, а там уж лети в свой Сиэтл.
В машине повисла тишина, нарушаемая только ровным шумом мотора. — Спасибо, что не стал меня убивать, — сказала в конце концов Рэйчел. — Какой черт, тебе осталось жить какие-то 2 года, а у меня в запасе лет 50. Я проживу в 25 раз больше твоего. — Смотри-ка, да ты вправду меня презираешь за то, что я сделала. Рэйчел окончательно успокоилась, и голос ее звучал все громче и увереннее. — Ты прошел тот же путь, что и все прочие. Платные охотники, бывшие до тебя. Каждый из них начинал сперва беситься, грозился убить меня, но потом непременно оказывалось, что они не могут исполнить свою угрозу. В точности, как и ты сейчас. Она раскурила сигарету и глубоко затянулась. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что я была права. Ты больше не сможешь убивать андроидов. Не только меня, но и любых других, в том числе и этих троих. Приз Страттон и семейку Бейти. Так что... Иди ты домой, к своей козе. Отдохни, успокойся. — Вот черт! — вскрикнула она и начала яростно отряхивать свой плащ. — Я уронил на себя горячий пепел. Рик молчал. — Это коза, — сказал Рэйчел. — Ты любишь ее куда больше, чем меня. — Пожалуй, даже больше, чем свою жену. Сперва коза, затем твоя жена и на самом последнем месте... Она весело рассмеялась. «Ну, что тут остается, кроме как смеяться?» Рик продолжал молчать. Через несколько минут Рэйчел вскрикнула. «Ой, ну совсем из головы вон!» А затем протянул руку к приборной доске и включила приемник. «Выключи», — сказал Рик. «Выключить дружище Бастера и его дружелюбных друзей? Выключить Аманду Вернер и Оскара Скрукса? Сейчас, когда с минуты на минуту ожидается обещанный Бастером сенсационный репортаж?» Она поднесла к тускло светящейся шкале приемника свои часы и взглянула на стрелки. — Ну да, совсем уже скоро. Ты слышал об этом репортаже? Он все время о нем говорил, нагнетая в нас ожидания.
— Ну да, ребята, — заговорил проснувшийся приемник. — Я сижу тут со своим корешем Бастером, и мы тут с ним треплемся, и вообще, и ждем, и каждый тик часов считаем... Потому что, ну вот прямо сейчас будет точно, ну, самое важное объявление, какое ни на есть.
Рик выключил радиоприемник. Оскар Скрукс, сказал он, истинно интеллигентный человек. Буквально в то же мгновение рука Рэйчел снова метнулась к приборной доске. Я хочу слушать, и я буду слушать. Дружище Бастер собирается рассказать сегодня нечто очень важное. Из динамика снова задолдонил тот же самый придурочный голос, а Рэйчел Розен блаженно откинулась на спинку сиденья. Конец сигареты горел в полуметре от Рика, как огромный самодовольный светляк, как напоминание о ее победе. Ее победе над ним.